еще на этой теме, которой мы находимся в Месилат Йешарим, убегать от зла, я хочу сегодня коснуться ханукального аспекта этого. Это потребует нас некоторого, поставить некоторые вопросы, может, какие-то вещи углубиться. Во-первых, мы живем в мире, который полно, мир полон зла. Он полон зла. Откуда оно взялось? Откуда оно взялось? Мы, евреи, знаем, что у зла нет самостоятельного источника. Нет злого Бога, который, так сказать, источник, который творит зло, который почти все добрые, который творит добро. Была такая религия у древних, но она к нам не имеет никакого отношения, кроме того, что она полностью противоположна еврейству. Это ее отношение к еврейству. Вопрос простой, откуда зло взялось? Эта тема непростая. Но реально мы сейчас тем же заниматься не будем глубоко. Так это этим занимается где-то глубоко, дату, нот, где-то сначала с главки параграфа, где-то 92 там в книге. Есть по-русски, можно почитать. Но он-то говорит вкратце следующую вещь, что у зла нет источника самостоятельного. У него есть один источник – это сокрытие света Творца. То есть сокрытие света Творца – это источник зла. И я объясню это на некотором примере. Есть человек, которому нужно для того, для нормального существования – какое-то количество воздуха, воды и питания. Такое-то количество. Если вы лишите, допустим, 70%, он не умрет. Правду говорю? Не умрет. Но хорошо ему не будет. Хорошо ему не будет. Он может заболеть, стать дистрофиком. То есть недостаток влияния Всевышнего порождает в нем зло. Порождает зло. Это касается в целом всех сфер нашей жизни. То есть у нас есть единственный источник зла. Это сокрытие света Творца. И если вдуматься, конечно, в это, то это более широкое, более мощное сокрытие света Творца произошло в силу наших грехов, произошло и происходило, и происходит, и началось, конечно, с греха Адама и Хавы, пожалуйста, до сегодняшнего дня. Мы сейчас не можем прямо, так сказать, на месте, вот, исправить все грехи предыдущих поколений, и то, Адама и Хавы, и вернуться по-настоящему подобающему, то, что подобает человеку состоянию, когда он находится в Ганедине находится, разговаривает с Творцом, получает всю браху, весь свет. Но нам надо знать одну вещь. Если мы видим в нашей истории человечества, истории нашего народа, причины, которые приводят к дополнительному сокрытию лица, сокращению света, и поэтому приводят к усилению зла, нам надо знать, как убежать от этих причин. Это очень серьезный вопрос, когда я сейчас говорю. Надо убежать, знать, откуда берется зло, и убегать от его причин. И тут я хочу коснуться более подробно ханукального аспекта этого. Великая книга Маарала, называется «Нер Мицва», буквально, заповеданная свеча, заповеданный светильник, Хануке, он начинается с того, что он приводит из книги Даниэля, в начале Даниэля, есть там сон Даниэля, он видит четыре ветра, которые приходят в Великое море, из моря поднимаются четыре страшных зверя. Все это намекает, как известно, на четыре царства, которые властвуют в разные периоды человечества. Сейчас и над нами. И он там ставит вопрос. Что такое эти царства? Я хочу коснуться одной вещи, которая нам касается нашего урока. Это тема, что, в принципе, эти четыре царства, это царства, которые скрывают свет Творца. У них есть источник. Это наши грехи, которые получились, были внутренней причиной раскрытия этих царств. А кроме того, когда они уже раскрылись, то они всеми силами скрывают свет Творца. И я хочу сейчас коснуться конкретно Греции. Мы сейчас, сейчас великий светлый праздник Ханука. Это о том, что свет как огонь, свет Торы, он побеждает греческую мудрость. Это суть Хануки в двух словах. Но надо просто не забывать одну вещь. Хануке предшествовало 52 года тяжелейших постановлений греков, отхода от Торы и преследования и так далее. Это не было таким сладким периодом. Ну, нам сейчас трудно судить, но, возможно, конечно, наш народ в Советском Союзе пережил более тяжелые времена. Я это не исключаю совершенно. Не исключаю это. Может быть, так оно, тоже мы все думаем, что в духовном так оно и было. Но, по крайней мере, эти вещи были очень непросты. И если мы немножко вдумаемся в слова, которые мы говорим в Хануку, Аранисим, вставки Аранисим, Беркатов Вазон и в молитву Шмона Исре, то это, что греки хотели привести к забвению Торы и от нашего отхода от ее заповедей. То есть, если вдуматься в эти вещи, весь свет Всевышний, который у нас есть, его источник в нас самих, это когда мы идем, живем по воле Творца, тоже касается короны, которой мы достоились на горе Синай, приняв на себя на осе, мы это исполним. Когда мы исполняем заповедь Творца, то мы освещаемся этими заповедями, нам светит свет этих заповедей. Он заряжает наши души, наши тела. И то, что еще предшествует этому в порядке Ранисим, они хотели отрывать для Торы. Тора это соответствует второму, второй короне, которую мы получили на горе Синай. Это нишма. Что значит нишма? Когда мы трудимся, чтобы постичь волю Творца, в чем смысл этого труда? Это достоится того света Торы, чтобы света Творца, который действительно противоположен, сокрытию лица. Мы не раз повторяли то, что сказано в Мидраш Эйха, что Морше Батойра Махзир Лемутов, свет в Торе, он возвращает к лучшим. Это не просто вопрос, что человек сам учится, он возвращается к лучшим. Когда в мире есть свет Торы, это причина, что все творение вернулось к лучшим. Морше Батойра Махзир Лемутов. Так вот, когда есть у нас это третье царство, Греция, которое на нас наступает, нас подавляет и порабощает. нельзя думать, что оно кончилось. Вроде бы сейчас другое царство, Рим, и с точки зрения, что это Ишмоэль, это особая тема для разговора. Но реально для нас, если, потому что пишет Раши в этом месте Даниэля, тоже приводит Мидраш, который привел мораль в книге Нермитсва, то, попросту говоря, мы понимаем, что четвертое царство это Эдом. Хотя, потому что я скажу, может быть, Ишмаэль является частью этого. Вот Эдом включает в себя все четыре царства. Так получено нами от наших учителей. То есть, короче говоря, греки не убежали, они часть Рима, часть Эдома. Они не убежали. То есть, те же проблемы, которые у нас были с греками, они остались. Они остались. Это очень явно видно в еврейской истории, как греческая философия, греческая премудрость, она поражала и скрывала свет Торы от нашего народа, приводила к забвению Торы и к разрушению страшному и так далее. И нам надо понять, в чем, так сказать, корень, это корень проблемы здесь. А корень очень простой. Можно говорить, что корень всего зла это сокрытие Всевышнего, это то, что человек отделен от его света. Я же коснусь темы от того отделения, которое зависит от нас самих. И вот, что такое Греция? Греция – это человек, который закрылся в скорлупу. Что есть скорлупу? То, что я понимаю, это существует. Я не понимаю, этого не существует. 2 × 24 это я понимаю, это хорошо, а то, что есть объективный реальность, как это называют, то, что я не понимаю, не видно, этого не существует. Не существует. И спросить грека 200 лет назад, есть ли такое радиоактивное радиополя и так далее, сказать, нет, это чушь, никого не существует, я это не вижу. То есть все, что не постигается на нами, этого не существует. Не дай Бог. Это, безусловно, это страшнейшая скорлупа. Я думаю, скорлупа это очень такое тонкое слово. Это крепостная стена, бронированная, отделяющая между человеком и Всевышним. И когда человек, то есть, скажем так, когда человек, который живет по этому принципу, он не просто он за скрепостной стеной, он себя буквально сам закопал в глубочайшую могилу. Глубочайшую могилу. Потому что суть человека – это его связь с Творцом. Истинно подобающая нам жизнь – это жизнь связи с Творцом. Как в наших помыслах, так и в наших поступках. Жизнь и души, и тела, всего нашего естества, жизнь в свете Творца. Так человек может, трудясь, живя верой своей, как сказал Хаввакук, цадик бы мноси ихе, он может жить светом Творца, а человек может закопаться в могилу. Закопаться в могилу. И тут я хочу сейчас коснуться того, что, в принципе, все эти вещи нас очень-очень касаются. Но, казалось бы, какой-то идиот будет закапывать себя в могилу. Давайте посмотрим в зеркало. Да не надо далеко ходить. Каждый свое зеркало посмотрит. Если кто-то мне скажет, что я не прав, выслушайте меня, я объясню. В чем идея связи с Всевышним? В чем смысл этого? У человека есть свои границы. он весит, допустим, столько-то, столько-то, рост у него такой-то, постигает он какие-то уровни способностей. Это его граница. Но когда человек живет в связи со Всевышним, у него совершенно другие границы. Он связан с чем-то, кто выше этих границ. И основа человека в том, что он пишет в многих местах, что у человека нет, для человека невозможно совершенство без связи с совершенством Творца. По большому счету, совершенство человека – это то, что должно, человек может этого удостоиться, если он свяжется, прилипнет, прилепит себя к бесконечному совершенству Творца. Для этого надо не закрыться в скорлупе. Когда человек ставит себя в щетку такую, скажем так, назовем так, карцер с четкими границами. Это я могу, это я не могу. Он тем самым себя сам хоронит в своих границах. И он не дает возможным, не дает возможным себе жить с жить в связи с Творцом, который действительно дает ему возможность быть гораздо больше, гораздо выше, чем он сам по себе. Знаете, давайте просто эти вещи просто поймем на очень простых примерах. Если даже глянуть на историю человечества в смысле техническом, то человек сам по себе это самое слабое животное. Если пустить человека, в джунгли, он там сам по себе руками, ногами, зубами и так далее не выживет. Но у человека есть такая способность сделать себе палку, одеть себе одежду, потом сделать себе винтовку, еще какие-то вещи. То есть давайте просто увидим, что происходит вообще в мире, вокруг нас. Человек, он выходит за свои границы, как двуногого создания, и запускает ракеты на Марс, еще куда-то. Он сидит с компьютером здесь и взрывает что-то на другом материке. Он постоянно построен на выходе из своих границ. Но есть только одно маленькое «но». Все это выходит из своих границ в рамках этого трехмерного мира, в рамках мира материального. И на самом деле человек создан для того, чтобы вышел из этих границ, в смысле духовном. И тут нас ловит наше дурное начало. Оно дает нам, знаете, человек создан для выхода из этих границ. Он создан не жить сам с собой, а быть выше самого себя. Вот тут нас ловит наше злое начало и нас соблазняет. Вот зачем тебе близко к Творцу? Ты и так можешь выйти свои границы. У тебя есть интернет, у тебя есть Facebook, у тебя есть много раскрытия собственных границ. Хочешь, смотрю туда, вот ты уже вне границ. Но на самом деле это самое тяжелая могила, когда человек действительно думает, что он вышел из своих границ, самом деле он полностью в своих границах собственного дурного начала, только оно еще больше разрастается в нем самом. Но источник этого желания человека выйти за свои границы, даже в мире материального, у него очень простой. Он создан для того, чтобы жить вне своих материальных границ. О, так вот, это есть трагедия. Трагедия, когда мы... Знаете, есть маленький пример. Вот. Компьютер. Компьютер, ну, можно пользоваться, много чего хорошего пользоваться. Есть только одно маленькое «но». Когда человек, у него нет под боком шпаргалки компьютера, как у меня. У меня есть, я знаю. Это мой недостаток. Так он с детства учит Тору так, чтобы ее знать. И повторяет Масехет 100 раз, чтобы кто может спросить, все каждое место знал и наизусть, то потом он знает всю Тору. Когда начально живет с ощущением, что есть у меня шпаргалка. Все, что нужно, мне я сделаю поиск и быстренько найду. Он не растет, он не становится, он не приобретает Тору. И поэтому остается сам по себе внутренне в очень маленьких границах. Когда мы говорим, понимаете, когда человек его, о его внутренних границах, когда он связан с высшим, и говорит, он сам по себе, без, так сказать, аппаратуры. Он сказал, как один из моих знакомых, такую очень емкую фразу, есть сказано в Мишне, в Талмуде, что простолюдины тех времен, не сегодняшние, они боятся шаббата. То есть были времена, когда простолюдины, которые не знали Тору, они в будни они могли соврать, но в шаббат, и страх перед шаббатом они не врали. Есть такое понятие, что амарацим мойра шаббас алеем, простолюдины, страх шаббата перед ними. Когда сегодня люди живут с компьютерами, так человек религиозный, который с компьютером, он знает очень много, а без компьютера, ноль без палочки, так, страх шаббата перед ним, все знают, что ничего не знает. Страх шаббата перед ним. Нет поиска, нет того. А что ты знаешь? Немного. Так вот, понимаете, наша связь со Всевышним, наш выход за наши границы, он должен проходить в нашем духовном мире. А все эти костыли, которыми мы пользуемся, это не связь со Всевышним. Это просто связь в том самом трехмерном мире, в котором мы живем. Но это не вопрос поднять нас выше. А так мы, повторяю еще раз, так как мы реально, когда человек создан, чтобы получать себя Творца, в нем жить в нем постоянно. Когда мы строим скорлупу, ограждающую от нас от света Творца, то реально мы закапываем себя в бронированную могилу. Так все эти вот системы, которые сегодня, они буквально параллельны греческой мудрости. Греческая мудрость давала человеку такое ощущение, то, что он понимает, разбирается сам по себе он разбирается в трехмерном пространстве. И это закрывало его голову, закрывало его душу от желания увидеть вещи, которые стоят над этим миром, над этим трехмерным пространством. То есть этот соблазн властвования над мудростью, скажем так, по-русски, естествознания, я сейчас имею в виду истинное естествознание, не выдумки, это была приманка для еврейской души, и не только еврейской, которая оттолкнула его и отталкивает его от связи со Всевышним. Это страшнейшая тьма Греции, потому что Греция называется тьмой. Потому что истинный свет, который требует нашим душам, это свет Всевышнего и его Торы, который несет им этот свет. И то давайте пойдем дальше. Допустим, мы, слава Богу, удостоились сидеть в доме учения, учиться, стараться постичь Тору. Но надо просто знать, что греческий подход к жизни, он за нами гонится постоянно на каждом шагу. Что говорит греческий подход к жизни? Ты ограничен, у тебя есть только твои силы, ты не можешь прыгнуть выше головы. Он скажет тебе: ты что, брал Мюнхгаузен, когда ты на такси поднимешься за шкирку? Нет. Мы не брал Мюнхгаузен. В нас Всевышний вложил великую божественную душу, которая может нас поднять, если мы будем работать тем, что она будет раскрываться чрезвычайно высоко. Поэтому, что как человек начинает учиться, что ему говорит его дурное начало? Ты все равно начинаешь учиться очень поздно, тебе уже 18 лет, и 30 или 40, что ты можешь преуспеть? ничего. Так говорит, лучше закрой, пошли обратно. То есть в чем-то, знаете, есть большое, это сказано в Талмуде, что у лжи очень ложь стоит на одной ноге. Но когда ней немножко прибавляется, немножко правды, она стоит более прочно. В этом соблазне дорогого начала всегда есть какая-то правда. Какая правда? Что по нашему представлению, в наших силах, вроде мы действительно ограничены, что можем успеть, что мы знаем. Поэтому это страшная сила соблазна. Нам надо знать просто одну вещь. Нам Всевышний дал божественную душу. Душа она гораздо выше. Она выше всего этого мира. Она может постичь вещи гораздо больше, чем программирование, и больше, чем математика, и чем физика, и чем все остальное вместе взятое. Она может постичь божественную Тору. И именно в силу того, что она не ограничена, если мы свяжем ее с Творцом, то мы получаем огромный доступ к современности, к огромному знанию, огромному постижению. Нам нужно просто выйти из наших границ. Наших границ. Надо знать это, верить. Это, по большому счету, это огромное правило в нашей жизни. Что наша основная проблема, что мы себя ограничиваем в наши рамки, в наши способности, наши финансовые возможности, наше то, наше это. Если мы знали, что всегда у нас есть высший источник наших сил, и материальных, и духовных, что это самое, пытаться прыгнуть выше головы, пытаться подняться еще одну ступеньку больше, чем мы можем. Это и есть основное отличие между нами и греками. У грека нет понятия подняться на ступеньку выше, чем ты. Потому что ты там ты есть. Но мы-то знаем, что у нас есть божественная душа. У нас есть Всевышний, который с нами связан. Поэтому у нас нет границ, которые нас так ограничивали. Да, наши тела ограничены, но это не основное в нас. Нам надо просто всегда пытаться всеми силами, пытаться приблизиться к Всевышнему, к его Торе, жить с ним, ломая границы. Если мы будем это делать, то мы видим, что за не такое большое время мы изменимся настолько, что мы даже себе это представить себе не могли. Но поймите, это не будет новый человек, которого в нас не было. Он у нас потенциально есть. Но эта потенция, она не в рамках роста 180 сантиметров или трехмерного пространства. Эта потенция вложена в нашу божественную душу, которая выше этого. Это значит, что они у нас есть. И надо трудиться, чтобы эти души не использовать и расти по размерам души, а не по размерам нашего тела. Светлой, хорошей Хануки вам.